Ребята, всем привет! Меня зовут Ксюша, и это первый сезон подкаста «Возможность есть». Здесь мы вместе будем общаться с молодыми амбициозными ребятами из разных сфер, которые нашли возможности для своего профессионального развития бесплатно или почти бесплатно в России и за рубежом. Погнали! Сегодня мы будем очень много говорить о важности изучения английского языка, поэтому я бы хотела начать этот выпуск с своей истории, связанной с английским. Дело было так. В 5 классе я переехала из Москвы в Воронеж. Да, я знаю, и такое тоже бывает. До этого в начальной школе я училась в кадетском корпусе, где на английский язык всем было, мягко говоря, все равно. Поэтому, когда я переехала в другой город и перевелась в лицей, где все начали учить язык с 1 класса, мне было сложновато. В первой же четверти 5 класса у меня выходила твердая двойка по английскому языку, но моя учительница вошла в положение, поставьте ей, пожалуйста, кто-нибудь памятник, и она натянула мне 3 и предложила бесплатно дополнительно оставаться после уроков и наверстывать упущенный материал. Тогда же меня отправили в языковую школу «Лингвист». Я до сих пор помню это интервью на определение моего уровня. Тогда я не понимала ни слова из того, что меня спрашивают. И когда мне сказали, что мне нужно начинать с нуля, я сказала: «Нет, я пойду на уровень выше». Откуда взялась такая дерзость и уверенность в 11-летней девчонке, спросите вы меня? Я вам отвечу, понятия не имею. Меня очень долго отговаривали, но у меня уже тогда внутри, несмотря на все это, была какая-то непоколебимая уверенность в том, что мне нужно окружить себя людьми уровня выше. И тогда у меня появится мотивация догнать и перегнать этих людей. И, по сути, я придерживаюсь этой идеологии до сих пор. Мне всегда нужно окружать себя людьми уровня выше меня в чем-то. И неважно, в чем это конкретно. По итогу я добилась своего, настояла, и меня отправили в группу не бегинеров, а элементари. Сказать, что я чувствовала себя ущербно в группе, это ничего не сказать. Я не умела строить фразы, мне было стрёмно вообще что-то пытаться говорить, разговаривать с одногруппниками, я ревела, я билась в истериках, но мне настолько хотелось доказать себе, что я могу выучить английский и выучить его лучше всех, привет, синдром отличницы, что каждый божий день я делала домашки, я смотрела видосы уже тогда на английском и т.д. и т.п. По итогу, спустя 2 года я сдала свой первый международный кембриджский экзамен, CAT, и сдала я его плохо. Но это дало мне еще больше стимул работать. В какой-то момент я очень загорелась этим всем и поймала себя на мысли, что английский перестал быть пыткой для меня. Я осознала, что начала разбираться в каких-то темах лучше, чем мои одногруппники в лингвисте и одноклассники в школе, что у меня начали списывать в хорошем смысле, спрашивать что-то. У меня пошли 5. Потом в старшей школе я съездила в Лондон с театральной группой на английском языке Шекспира. И потом меня пригласили на языковую смену в лагерь для одаренных детей, где мой мир полностью перевернулся. И все, потом жизнь уже никогда не была прежней. Я поступила на бюджет на лингвистику в университет, переехала в Москву, начала работать на себя, осуществила свою мечту, уехала в Штаты, отучилась в West Virginia University и планирую туда вернуться на магистратуру. Да, и сейчас я веду 12 невероятнейших, мега-амбициозных ребят, моих учеников на индивидуальных занятиях по английскому языку. История получилась долгая, но хочу вам сказать, что английский язык действительно перевернул мою жизнь. И сказать, что я благодарна своей семье за то, что они отправили меня в свое время в языковую школу, моей школьной учительнице, с которой я каждый день оставалась после уроков, это ничего не сказать. Поэтому не ленитесь, и самое главное, не бойтесь. Изучайте новые языки, путешествуйте, заводите романы с иностранцами. Это все очень круто, очень прикольно, и все это сделает вашу жизнь только ярче, насыщенней и еще более незабываемой. Сегодня у нас в гостях Алиса, блогер, предприниматель и владелица собственной онлайн-школы английского языка Inkport. Привет, Алиса! Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?
Привет, Ксюша! У меня вопрос, почему Inkport?
Inkport?
Да, Inkport.
Извините. Просто я... Да. Как English?
Да, я просто уже не первый раз слышу, что называют Inkport. Я такой, почему Inkport? Звучит как какой-то Inkport.
Да, потому что... Правильно я понимаю, что это как English?
Ну да. Ну в моей голове почему-то это было Inkport. Ну ладно, не знаю.
Хорошо, теперь мы знаем, что твоя школа называется Inkport. Очень интересно узнать, с чего вообще все началось. Как так получилось, что ты пришла к открытию своей собственной школы английского языка?
В общем, все началось с того, что в школе, когда я еще училась в школе, я начала преподавать детям английский язык, потому что в моей школе все знали, что я занималась в другой английской школе, это был English First. Это как product placement. Вот, соответственно, я начала преподавать детям. И я вообще не понимала, как им преподавать и что. Мы просто начали петь песенки, перебирать карточки, и дети начали говорить на английском. Им было 3 года. Они по-русски даже вот еле говорили. Я иногда не понимала, что они по-русски говорят. И они пошли в садик, и там они начали разговаривать на английском с другими детьми. Это услышали родители, начало работать сарафанное радио, и... Соответственно, меня начали приглашать разные родители чисто по сарафанке. Так я набрала себе армию детей. И реально вот 7, 8, 9 класс я ходила по детям, преподавала им. Потом я поняла, что как-то я начала перебираться на их старших братьев-сестер, начала уже преподавать более взрослым детям, то есть которые там учились там, в 6, 7, 8 классе. Потом я поняла, что мне нравится заниматься, наверное, с более взрослыми людьми, потому что с детьми заниматься безумно тяжело. Это нужно иметь такую концентрацию, это нужно удерживать внимание, и я просто решила, что хочу заниматься со взрослыми людьми, которым там, моими ровесники или даже более взрослые люди, и, соответственно, уже начала преподавать более взрослым людям, и потом вообще у меня образование, я училась на маркетинге, и на 3-м курсе, это я помню было, я хотела устроиться в компанию работать. Я пошла на собеседование, и меня не взяли туда, я супер расстроилась, причем не то, чтобы меня даже не взяли, мне просто сказали... Я такая была супер амбициозная, у меня уже было портфолио хорошее, потому что до этого у меня был другой свой бизнес, вот, и я, в принципе, вела Инстаграм одной медийной личности, и они мне просто посмотрели на меня и сказали, мы можем тебе, конечно, предложить работу, ты будешь получать 10 тысяч рублей в месяц и выполнять всякую ерундовую работу, которую не хотят выполнять другие люди, и я просто такая... класс, это то, о чем я мечтала. И я поняла в тот момент, что я не хочу работать на кого-то, и что я даже не смогу работать на кого-то, потому что я очень свободолюбивый человек. Если я не хочу сегодня работать, если у меня заболела голова, то я позволяю себе не работать. То есть мне никто не может заставить делать то, чего я не хочу. А я понимаю, что если бы я работала на кого-то, соответственно, мне бы пришлось подстраиваться под кого-то и выполнять задания других людей. Поэтому в тот момент я решила, что 100% в этой жизни я буду работать только на себя. И я начала думать, а что я могу сделать такого, что я могу, какой бизнес построить, чтобы работать на себя, в чем я компетентна. И вначале я пыталась открыть какой-то другой бизнес, там, продавала бижутерию, и я как-то закрывала будто глаза на то, что я компетентна в английском и в преподавании, но потом я поняла, что да, это именно то, где я могу развиваться, и это то, где всегда будет спрос, наверное, потому что английский — это тот навык, который действительно он всегда нужен, и даже объяснять, наверное, не надо. Английский открывает очень много возможностей, поэтому, да, в тот момент я решила, что мне нужно идти в сторону открытия школы. Хотя забавно, что когда мне было там лет 8, мне папа всегда говорил: «Вот, вырастешь, открой свою школу». Я такая думала, это вообще нереально, типа, как это, открыть свою школу, целую школу? Когда-то что-то, что нам кажется нереальным, когда-то уже кажется, что все реально, я вот уже почти это сделал. Поэтому так я, наверное, пришла к этому.
А сколько лет назад это было? Вот был ли какой-то прям один момент яркий, в который ты осознала: все, мне нужно отходить от преподавания немного и двигаться в сторону открытия именно своего дела?
А я до сих пор преподаю, то есть у меня лично моих 20 студентов, даже больше их. Вот, то есть я не хочу отходить от преподавания, потому что это как минимум мне нравится, и как максимум это тот вид деятельности, который помогает мне поддерживать язык. Вот именно конкретно, что нужно открывать школу, это было вот в октябре, вот который сейчас был, совсем недавно, то есть там полгода назад, наверное. Вот, а все как-то, знаешь, это все постепенно к этому вело. Вначале случилась пандемия, и мне, ну, от нечего делать, грубо говоря, я начала вести блог. И я даже не думала, что, возможно, что-то из этого получится. Я просто начала снимать. Я помню, как на первом видео я была такой супер зажатая, я не знала, как говорить на камеру, что вообще говорить, потому что я до этого вообще ничего не снимала. Я смотрю сейчас на свои первые видео, и я такая: боже. Я помню, что я их снимала. Одно видео 40 минут я тратила, чтобы это снять. Сейчас на одно видео мне там 5 минут уходит максимум. Я с первого дубля все снимаю, нормально пойдет. Вот. Значит, вначале это было, да, то, что я блог начала вести, ТикТок очень сильным дал мне аудиторию большую. В принципе, такой хороший старт, когда нет вложений, то есть когда у тебя нет денег, чтобы там вкладывать в рекламу. В принципе, это хороший канал продвижения. Сейчас Reels еще, вот, но я им пока не занимаюсь. Вот, потом я поняла, что в какой-то момент вначале я преподавала только лично. Нет, вообще вначале было, я преподавала офлайн, ко мне ходили люди, потом я поняла: так, надо лавочку скрывать, надо переходить на онлайн. Я начала потихонечку, когда вот пандемия как раз случилась, преподавать онлайн. Это было ужасно, потому что никто тогда не знал, как преподавать онлайн, и я в том числе, потому что у всех онлайн это было что-то типа, фу, какое отвращение. Вот, я тогда помню, что я даже не знала, что такое демонстрация экрана, и я просто писала на листках и вот так людям показывала в экран: вот, смотрите, там, дудас и так далее. Потом я поняла, что чтобы зарабатывать больше, нужно преподавать в группах. Я начала объединять людей в группы. Соответственно, уже я тратила тоже количество времени, но зарабатывала больше. А потом я поняла, что уже все, я забила себя полностью, у меня нет времени, чтобы преподавать, а благодаря блогу спрос на, ну, на то, чтобы изучать английский, есть. Это случилось неосознанно, я просто тогда понимала, что я уже больше не вывожу и выгораю, и я просто отдала часть своих учеников одной девочке. А потом я такая сижу и думаю, а почему я это сделала просто так бесплатно? Я ведь могла как бы под проценты отдать учеников, вот, и, ну, в принципе, зарабатывать что-то с этого. И так я начала выстраивать, я наняла своего лучшего друга, я ему сказала: я буду платить тебе 20% от выручки, будешь, короче, заниматься оплатами и контролем других преподавателей. Вот, так я в Инстаграме у себя закинула новость о том, что вот, я ищу преподавателя себе в команду, которым там я буду передавать учеников. Я отобрала вот одну, две девочки я отобрала, и им потихонечку начала по одному там ученику передавать, по два ученика. Я помню, заработали свои первые 1000 рублей на вот этом вот посредничестве. Вот, 20%, 200 рублей заплатила своему лучшему другу за то, что он там помог проводить операции. Вот, и тогда я, конечно, не думала, что это что-то как-то разрастется. Знаешь, тогда была такая позиция, типа, ну вот зарабатываю я там 150 тысяч, 100. Ну хорошо, это уже и так много, я и так на себя работаю, и так типа классно уже, вот, а потом, это вот как раз случилось в октябре вот этого года, я была в Грузии, это было, вроде бы должна была быть классная поездка, но это типа была поездка-трансформация, я весь месяц, который я пробыла в Грузии, я просто пролежала дома, и я думала о том, что все, это тот момент, я не знаю, почему я даже начала там об этом думать, что это тот момент, когда мне, короче, нужно не просто уже передавать учеников, потому что учителя, они работали по своей системе там, то есть они преподавали по своим урокам, по программе, я, в принципе, вообще не понимала, что там происходит, почему уходят люди, там, если кому-то что-то не нравится, я вообще не могла как бы ничего контролировать там. Я понимала, что если я хочу расти в этом всем, то, естественно, мне нужно уже это преобразовывать в школу. Но, понимаешь, я человек, который в бизнесе вообще... То, что это же бизнес, как бы. Я полный ноль, я не знала просто, с чего начинать, к кому идти, что делать, как это все наладить. И я помню, я пыталась найти себе наставника, который мне помог бы в этом. То есть... Кто-то, да, я прочитала где-то фразу, что если ты хочешь добиться в чем-то успеха, найди человека, кто уже в этом успешен, и он тебе как бы сократит твой страдальческий путь. И я начала искать себя, нашла девушку, вот, мы с ней созвонились, она мне так все классно по полкам рассказала и сказала, вот, что у нее есть обучение, наставничество, и оно стоит 300 тысяч. И я такая... Думаю, мне просто честно на тот момент, но это не входило как бы в мои планы, и... И не настолько была уверена в той девушке, что она даст мне какой-то профит. И поэтому я долго думала, я металась. Потом я поняла, если, наверное, я так к этому отношусь, то есть, ну, не уверена в этом, наверное, не стоит этого делать, и я отказалась. И написала другой девочке.
Через Инстаграм?
Да, мы с ней... это продюсер, её зовут Деля. Продюсер. Она продюсирует блогеров. Помогает им курсы запускать, но я ей сказала, что мы вначале, изначально все собирались курс запускать, но у меня четкая позиция сформировалась на сегодняшний день, что, возможно, курс, он может, да, какой-то дать небольшой толчок, то есть там какие-то слова вам, да, новые дать, или, не знаю, подтянуть какое-то правило, но я не люблю курсы, честно, то есть, ну, курсы... Это про дёшево и про быстро, а английский — это не дёшево и не быстро. То есть английский, если человек действительно хочет какого-то результата, нужно сразу настраиваться на то, что это дорого, это вложение, и то, что это займет определенное количество времени. Соответственно, я понимала, что курс, да, если делать курс там на 4, 5, 6 месяцев, никто его не купит, потому что, ну... Курсы — это что-то про быстрость, про короткость, вот, и также про цену, да, и что я не могу поставить там за 6-месячный курс с наставником 3000 рублей, а курс там ставить 100 тысяч — это тоже как-то, ну, кто купит его? В общем, тяжело было это, я, в общем, обозначила свою позицию, что я не хочу создавать курсы, и я, в принципе, топлю против курсов. Может быть, там мы истории видела, что, типа, английский с нуля до сего за 900 рублей, ю-ху. Я думаю, блин, где же был этот курс, когда я учила английский просто, и мои родители там сотнями тысяч отдавали школам и репетиторам деньги. Вот, и я вообще написала ей, что вот курсы я не... Ну, я не вижу себя в курсах, я не могу как бы идти против своей идеологии. И я сказала, но я хочу открывать школу. Вот, а Деля, она... очень сильна в смыслах, то есть вот как вести истории, как правильно проект свой преподносить. И мы с ней договорились, что мы будем с ней в таких партнерских отношениях. Нет, я, соответственно, выплачивала ей зарплату, это не был какой-то процент, это была ставка, вот. И с этого как бы она дала мне такой толчок. Мы создали сайт, придумали, в принципе, название, там... корпоративные цвета, шрифты, придумали, как позиционировать себя будем, придумали самый вот вообще первый, называется, лид-магнит, то есть что-то, на что мы будем завлекать людей в нашу школу, это бесплатный пробный урок, продумали его, вот, и просто в какой-то момент я поняла, что та компетенция, та зона компетенции, нет, это не так называется, в общем, все, что мне мог дать этот человек, он мне дал. То есть Деля, она не бизнесмен, она не знала, как строить и выстраивать бизнес-процессы, как строить сильную команду, и что это очень важно как бы в бизнесе. Вот, и я просто поняла, что больше как бы мы друг другу, ну, не друг другу, больше, наверное, она мне ничего в моем проекте дать не может. Вот, и мы с ней попрощались. И потом был это была предновогодняя суета, и я просто, знаешь, когда все горит, и я такая сижу, лежу, у меня какая-то, я заболела коронавирусом, у меня сил не было, и я лежала и думала, а что теперь делать, как бы, потому что раньше хоть был, да, человек, вроде с которым, когда есть другой человек, у вас есть всегда обязательства, вы должны созвониться, там что-то обсудить, а потом человек, я как бы сказала, до свидания, и человек ушел, и я осталась одна вновь, и я такая думаю, а что делать теперь? Потом в декабре, в конце декабря я наткнулась на рекламу, там было что-то а-ля бизнес-девичник, девичник, как его правильно говорить, девичник, вот, и в Москва-Сити. И меня что-то зацепило, это я подумала, что за бизнес-девичник, что-то про бизнес, или что-то там такое было, мастер-майнд, бизнес-мастер-майнд. И я просто записалась, пришла туда, это оказалась девушка, ее зовут София, и она помогает девушкам взрастить бизнес. Именно бизнес, конкретно вот как он, онлайн-бизнес, как он есть, как он выглядит.
В любых сферах?
Ну, в основном это онлайн-бизнес, это какие-то онлайн-школы, это какие-то эксперты а-ля тоже... продюсеры, у нас есть и психологи, кто тоже через Инстаграм продают свои услуги. И мне продали, все же мне продали дорогое обучение. Нет, оно стоит того, 100%. Вот, у меня полностью вообще сознание перевернулось с этим обучением. Я поняла, что просто лучше бы я работала репетитором и вообще жила себе спокойно, потому что, наверное, то, каким мы представляем бизнес, вот люди, которые, ну, в этом не варились никогда, они не понимают, сколько бизнес-процессов стоит за этим всем и сколько людей там работает. И я просто поняла, что у меня спросили на вот этой первой встрече, Алиса, какая у тебя чистая, да, выручка, доходы, расходы, ДДЛ, ДДС. Я такая, что это? Вот, и мне такие, ты что, даже не считаешь сметы? И вот это здесь название, там, у тебя нет должностных папок и регламентов. И я такая, что это, друзья, мы работаем. Я просто работала со всеми, знаешь, на доверительных, типа, отношениях. Там, я вам доверяю, учителя дорогие, давайте я вам буду платить столько-то, мы будем любить друг друга. Вот, что там нужно составлять... договоры, что нужно оферту подключать, там здесь всякие кукис и так далее, я не знала, что это вообще такое, вот, и программа действительно, ну, мне просто показали название и этих программ, вернее, этой программы, название блоков, и я такая, господи, это все нужно знать, и, в общем, я купила это обучение, и с тех пор я поняла, что быть бизнесменом — это просто бизнес-вумен, это просто... очень тяжело, что нужно очень много знаний иметь в этой сфере, очень быть юридически подкованным, чтобы тебя не обманули, и знать много других моментов. Налоговая. Чего стоит только одна налоговая?
Ты упомянула, что у тебя образование... Еще раз, кто ты по образованию? Маркетинг.
Да, маркетинг, да, бренд-менеджмент у меня.
Помогло ли тебе как-то твое образование?
Я училась. Надо сказать, где я училась?
Если хочешь.
Я училась в РЭУ имени Плеханова, и я могу сказать, что за 4 года я не научилась ничему. Ну, то есть в начале второго курса у меня жестко отбили желание учиться вообще в принципе. Даже это было, по-моему, в начале первого курса, сейчас точно не скажу. Мне нужно было написать курсовую. И я дала себе слово, что я напишу эту курсовую самостоятельно. Не буду покупать, как это делает 90% моих одногруппников. И я, вот, знаешь, как бывает, вкладываешь всю душу вот во что-то, свято веря, что это вот идеально, и, ну, ты, короче, живешь какой-то работой, и для меня была вот эта курсовая как раз такой работой, потому что она была непосредственно связана с рекламой, я взяла компанию, которую я любила, и я действительно проделала очень огромную работу, исследования. И когда настал день защиты, я была уверена вот на 100%, что у меня будет 5, потому что у меня есть синдром отличницы, все детство мне говорили, ты должна быть лучшей, у тебя должна быть только пятерки, у тебя должна быть у меня медаль, 2 штуки, вот, соответственно, мне нужен был красный диплом, и я пришла на защиту, а я Храмченкова на букву Х, и я была в шестой группе из шести. То есть началась защита там в 8 утра, а я была из всех групп самой последней, и она закончилась в 9 вечера. Ну и, соответственно, ты понимаешь, что комиссия, она уже никакая к 9 вечера, ему уже ничего не надо. Когда настала моя очередь, взяли вот так мою работу, сказали, 3 устраивает? Я такая, в смысле? Говорит, честно, сидеть тут больше не можем, у меня у сына нога там сломана, а я вместо того, чтобы сейчас с сыном там, я тут ваши сижу работы, уже вне времени своего проверяю, защита должна была быть там, до 7, а уже 9. Ну я думаю, это что, мои проблемы, что как бы все так задержалось? Я говорю, подождите, хотя бы прочитайте мою работу. Они открывают, и у меня там, видимо, знаешь, вот эти вот отступы по бокам, типа не 3 сантиметра, а 2,5. И такие, у вас отступы не такие, вы тут максимум на 3 можете рассчитывать. То есть и их 4 женщин сидят, и я такая, типа, ну в смысле, я писала эту работу 3 месяца. В общем, мне сказали либо 3, либо пересдачу. И я говорю, можно я вам хоть что-то расскажу? Они говорят, нет. У вас неправильно оформлена работа. И в итоге они меня до истерики довели, до слез. Я сказала, ну да, давайте 3. И после того я вот вышла из этого кабинета, и я такая думаю, это просто несправедливость. Потому что я знаю тех людей, которые покупали работы, да, им просто ставили 5, а мне поставили 3. И с того момента я поняла, что да в жопу это вообще все, кому вообще эти нужны оценки. Вот, и... Я просто такая решила, ладно, буду делать упор на работу. И, в принципе, преподаватели как-то не очень были заинтересованы во всем этом, и мы были не заинтересованы, и вообще потом пандемия началась. Да, весь 3-й, 4-й курс я проучилась онлайн, как бы, а это онлайн в универе, это очень...
Грустно.
Грустно, можно так сказать, да. Вот. Ну и, соответственно, понятное дело, как мы экзамены писали. Просто списывали все. Вот, соответственно, сказать, что я вынесла какие-то знания из университета, этого я сказать не могу. Вот, все как-то на жизненном опыте. Все сама, все с колен. Вот, поэтому, ну, наверное, что дал универ, это... А не могу сказать, что какие-то связи, ну, типа, я ни с кем не общаюсь даже из универа, я подписана на некоторых людей. Ну, нет, подожди, с Лирой мы познакомились в универе. Ну, конечно, знаешь, это как-то... Наверное, так неявно, но понятное дело, что я с какими-то людьми познакомилась, вот, но если так логическую цепочку простраивать, там один познакомился с другим, третий с десятым, ну так-то да, но чтобы какие-то знания дал, нет, какие-то, не знаю, навыки классные тоже нет, вот, поэтому у меня бабушка, знаешь, как обычно бабушка спрашивает, ну вас-то хоть после университета пристроят в компанию, а я такой, ну бабушка, в какую компанию? Говорю, туда, оттуда ноги просто нести надо, потому что вот это работать за 20 тысяч первые 5 лет, а потом, может, тебе до 40 повысит, вот это, ой, вообще, вообще как бы грустно.
Давай теперь поговорим немного про язык и преподавание. Как побороть языковой барьер? Есть ли у тебя какие-нибудь лайфхаки?
Разговаривать. Как его еще можно побороть? Разговаривать с разными людьми и не бояться ошибаться. Очень часто ко мне в школу, когда приходят люди на пробный урок, я их спрашиваю, групповые или индивидуальные занятия? Они мне, только индивидуальные. Я говорю, почему? Они мне говорят, потому что мне некомфортно говорить с другими людьми. И я говорю, милая моя, скажи мне, ты зачем изучаешь английский? Она говорит, ну для себя. Я говорю, что значит для себя? Я говорю, для чего ты изучаешь английский? Приходим через 10 минут к тому, чтобы все-таки разговаривать с другими людьми на английском, и я говорю, как ты собираешься разговаривать с другими людьми на английском, если ты мне сейчас говоришь, что тебе некомфортно говорить с другими людьми на английском, и ты хочешь заниматься индивидуально. А потом они понимают, что да, они как-то сами себе противоречат. Такие, ну да, давайте в группу. Соответственно, просто... Это частое явление, что когда люди идут на индивидуальное занятие с преподавателем, особенно если это начальный уровень, нулевой совсем, да, они привыкают к преподавателю, к его акценту, к темпу речи, к тому, что преподаватель, если что, всегда исправит, всегда замедлит свою речь, если нужно, потому что мы же разговариваем с преподавателем вот так. Hello, can you hear me? Вот, и поэтому... Я советую всем тем людям, которые начинают изучать английский, либо у них есть языковой барьер, это прямо идти либо в группы заниматься, либо на разговорные клубы, там онлайн, офлайн, неважно как, или там найти себе, не знаю, может быть, у вас уже есть друг из другой страны, который не знает русского, и, соответственно, просто разговаривать, просто с разными людьми. Единственный, мне кажется, вариант.
А сколько нужно времени, чтобы выучить английский?
Вопрос, что такое выучить английский?
Ну, допустим, я понимаю, что... Я понимаю какую-то базу в английском языке, но говорить я не могу. И вот у меня задача — начать говорить. И для меня выучить английский — это значит чувствовать себя комфортно и уверенно в разговоре с иностранцами.
Вот, видишь, просто для разных людей выучить английский — это разное понятие, потому что кому-то нужен английский просто смотреть сериальчики там и читать книжки, кому-то и вообще, в принципе, разговорный не нужен, да, кому-то нужно на работу, это там B2, кому-то для поступления, это там C1 и выше, да, соответственно, вообще, я вообще не использую такое понятие, как выучить английский, потому что, например, я носитель русского, но я и русский-то не знаю в совершенстве, не говоря уже об английском. Но если мы говорим о традиционных уровнях, да, там А1, А2, то в среднем такая адекватная цифра, за сколько можно перейти с одного уровня на другой, это минимум 6 месяцев, полгода, чтобы это произошло экологично, не чтобы там студент, знаешь, каждый день мучил себя с этой грамматикой, там, словами, днями-ночами не спал и просто, знаешь, как изнасиловал себя морально, чтобы он потом сказал, да к черту мне вообще этот английский. Чтобы сделать экологично, да, это примерно 6 месяцев на один уровень. Ну, соответственно, если там нужен уровень B2, вот надо умножить просто на 6, сколько уровней между ними. Вот. Но, конечно, у каждого свои индивидуальные есть индивидуальности, индивидуальные нюансы. Кому-то быстрее дается, кому-то легче, это абсолютно нормально.
Можно ли выучить английский язык самостоятельно?
Наверное, такие люди есть. Вот если бы я про себя, вот я сейчас просто задумываюсь, смогла бы ли я самостоятельно выучить итальянский? Я ответила бы нет. Просто потому, что в какой-то момент ты понимаешь, что ты не понимаешь вообще, ты в том направлении двигаешься или нет. Мотивация падает очень сильно. И, например, я знаю, что многим просто нужен контроль, чтобы их проверяли. И, соответственно, вообще я считаю, что если ты начинаешь, да, вот именно с нуля изучать сам, ты можешь себе навредить, в плане ты можешь нахвататься, ну, какой-то несусветной чуши, которая тебе мозг забьет просто, и, знаешь, как говорят, легче научить, чем переучить, да, вот, то есть, вот ко мне приходили студенты, которых научили неправильно, либо они сами научились неправильно, и вот это вот переучить и заново объяснить, что вот то, что вы говорите, это неправильно, это очень тяжело. Поэтому я склоняюсь к тому, что нет. Конечно, многие люди скажут, я сам дошел до B1, вообще сам учил. Ну, классно, молодец, у тебя очень классная выдержка, ты очень самодисциплинированный человек, ты можешь обрабатывать огромное количество информации, отсеивать нужную и ненужную. Но, как по мне, да, опять же, если рассматривать то правило, что если ты хочешь в чем-то достичь успеха, возьми человека, который уже в этом успешен, он облегчит тебе путь, да, я, конечно, бы взяла себе преподавателя. То есть это то, да, я бы заплатила бы деньги, но я бы себе уменьшила страдания, мучения, подбор материалов, то есть это огромный колоссальный труд. Соответственно, еще, да, мало того, что нужно найти материал, нужно их понять, как их усвоить. А преподаватель квалифицированный, он знает, в каком порядке нужно давать, чтобы ты это усвоил, в каком, с какой периодичностью, какие темы в начале, какие потом. То есть это же целый процесс, не просто же так учатся на преподавателей, не просто же так учатся на методистов и придумывают эти методички. Вот, потому что брать как бы чуть-чуть того, но ну как бы непонятно, будет ли от этого толк. Потому что все же, когда мы уже сформировавшиеся умы, да, там это после 6 лет, да, нам уже довольно-таки тяжело изучать другой язык, потому что он уже для нас не будет родным, это уже будет другой язык просто.
А как найти мотивацию учить язык? Вот есть же люди, которые пытаются задать себе вопрос, а зачем он мне нужен, и не могут найти на этот вопрос ответа. Не знаю, все учат, мне, наверное, тоже надо учить.
Ну, мне кажется, что человек, который не понимает, зачем ему английский, он и не найдет мотивацию его учить. Ну, то есть вы должны четко понимать, зачем он вам. Да, ну, вообще английский — это про выбор, мне кажется. То есть априори люди, которые знают английский, у них есть преимущество над теми, кто его не знает. Соответственно, выбор во многом состоит. Выбор, куда поехать, где жить, да, что смотреть в оригинале, не в оригинале, с кем общаться. Только с русскими людьми, либо со всем миром.
Давай теперь немного поговорим о бизнесе. А привлекала ли ты инвестиции в свою школу? И если да, то какие?
Ну, конечно, никакие инвестиции там мне никто никогда не помогал. Ни родители, там, не знаю, ни друзья, ни парень, не знаю, кому это может помогать. В общем, нет, конечно, все сама, но это чисто, ну, мои сбережения, которые я заработала на протяжении там нескольких лет. Вот. Я, в принципе, такой человек, копитель, сейвер. То есть я очень люблю копить деньги, я люблю откладывать, я люблю вот, мне нравится, когда там на счету становится все больше и больше денег, для меня это как своего рода игра.
Что входит в обычный день человека, который открыл свою школу? Какие на данный момент у тебя обязанности?
О май гад. Ну, начнем с того, что каждый день в 10 утра у меня планерка с моим проект-менеджером. Это человек, который отвечает за все в моей школе. Ну, то есть, грубо говоря, за все процессы. Структура компании выстроена так, что есть проект-менеджер, который общается со всеми... Со всеми сотрудниками. Там собирает отчетность. Все как прошло, и на планерке мне рассказывают, что вот за вчерашний день там мы сделали то-то, 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 соответственно, мы понимаем, где накосячили, что надо исправить, вот. Также есть ежемесячная планерка со всей командой, мы сейчас ее вводим в... тестим, в общем, ее. Это уже когда непосредственно все сотрудники один раз в месяц собираются на онлайн-конференции, мы делимся там достижениями своими, в принципе, обсуждаем, что мы проделали за месяц, чтобы даже те же самые учителя, они не были отрешенными от проекта, они понимали, что внутри проекта очень много процессов происходит, вот. Что еще?
Преподавание, наверное.
Да, ну я преподаю, конечно, у меня 4 группы, вот. Я ежедневно правлю уроки, ну, то есть у нас есть своя программа, которую мы уже написали полностью на все уровни, вот. Когда-то мне казалось это нереальным, сейчас это уже есть, я понимаю, что это реально. Сейчас мне кажется нереальным что-то другое, но я понимаю, что раз вот это вот случилось что-то, что я думала, что нереально, значит, что сейчас я думаю, что нереально случится. Ну, соответственно, я просто, мы написали программу, я каждый урок, у меня уже глаза, не знаю, у меня двоится в глазах, каждый урок, естественно, я сама просматривала после методиста, потом он опять вносит правки, потом я опять говорю, что исправить, потом учитель смотрит непосредственно, один из учителей, который работает у нас, потом мы опять вносим правки, потом уже люди живые идут по этой программе, мы собираем от них обратную связь, они пишут, что нравится, что не нравится, мы опять это правим, соответственно, такой нескончаемый круговорот правок в программе. Так, знаешь, минутка, 10 минут есть свободно, я такая, ага, посмотрю, что там у нас по урокам. Вот, много занимаюсь анализом целевой аудитории, конкурентов, это очень важно. Я учусь на бизнес-программе сейчас, веду блог. Но сейчас очень тяжело с ведением блога, но вообще, в принципе, на ежедневной основе я всегда веду блог, в котором транслирую, что происходит в школе, какие изменения, в принципе, про свою жизнь рассказываю.
А из скольких человек сейчас состоит твоя команда?
11 человек.
Угу. Где взять хороших преподавателей? Неважно, в какой сфере. Где взять хороших профессионалов своего дела?
Если бы ж я знала, я была бы самым счастливым человеком. На самом деле, проблема в том, что классные преподаватели, они не хотят работать на кого-то. Ну, то есть, классные преподаватели работают сами на себе, прекрасно живут. Вот, поэтому найти классного преподавателя, это либо ему нужно создать суперусловия, вот, что мы сейчас и пытаемся сделать, вот, либо не знаю что. Ну, смотри, Я сейчас... Я не считаю, что, чтобы быть классным преподавателем, нужно педагогическое образование. То есть у меня в школе учатся люди, которые заканчивают педагогический вуз, которые знают английский на уровне 3 класса. То есть, к сожалению, я не говорю про все вузы, да, которые есть, но тенденция прослеживается, что образование педагогическое у нас не очень. Вот. Соответственно, как я рассматриваю, да, людей, это люди, преподаватели, это чтобы у них был подтвержденный уровень C1, да, то есть я прошу, либо чтобы у них был сдан какой-то экзамен, в принципе, там IELTS, есть еще разные CELTA, DELTA, это тоже для преподавателей, либо TESOL, соответственно, это тоже документ, несложно пройти его, в общем, это курс, по прохождению которого вам выдается сертификат TESOL, это Teaching English as a Second Language, вот, и, да, он тоже дает вам право преподавать английский. Соответственно, я рассматриваю людей, у которых есть международный опыт, да, то есть все преподаватели, которые работают у меня сейчас в школе, они обучались в других странах, то есть это Америка, там, Англия, Ирландия, Мальта, сейчас что могу припомнить, ну, кто-то в Италии учился на каких-то международных программах, в общем, в Китае кто-то учился на английских программах тоже, вот, я очень-очень пристально смотрю на личные качества человека, потому что преподаватель — это не просто знать хорошо и преподавать хорошо, это про то, классно ли, комфортно тебе с человеком или нет. Соответственно, у меня мало сейчас преподавателей, да, но это люди, действительно, которые вот ты сидишь, и тебе хочется приходить на их уроки вновь и вновь. То есть у меня наши студенты, они вот пишут просто дифирамбы учителям, которые у нас работают, потому что они действительно, типа, вот знаешь, такие лапочки, зайчики, которые тебя поддержат, которые, я не знаю, в урок вкладываются всей душой. Таких людей найти супер тяжело, но мне кажется, это и есть... Части такая вот, как назвать, я забыла слово по-русски, достоинство, вот, достоинство моей школы, такое конкурентное преимущество, да, потому что если мы говорим о школах, там, гигантах, они набирают в преподавательский штат всех, кого просто не лень, там, ну, и вот вопрос, да, если мы говорим про тот же самый Skyeng, какой адекватный преподаватель пойдет работать за 300 рублей в час, какой? Никакой, да, и, соответственно, да, я думала, кстати, что вы в Skyeng дешево, но там нифига не дешево, ну, то есть там урок стоит, там, если это личный урок, вот я ходила, да, если меня Skyeng послушает, я ходила на пробный урок к вам, разведывала обстановку, в общем, пробный урок в Skyeng стоит, типа, ой, не пробный, а личный урок, если ты там покупаешь пакет даже, типа, там, 2-400, что-то такое. То есть это вообще не дешево ни разу, при этом понимаешь, что они из этого 300 рублей платят, ну, как бы, учителю, вот. Ну и, в общем, на поток, то есть на поток студентов, на поток учителей, там очень большая текучка. Со мной мои преподаватели, ну, они больше года уже работают, то есть они не уходят, при том, что, как бы, я собираюсь только улучшать их условия, там, корпоративную культуру, вовлеченность их, то есть сейчас мы там хотим, я у них спрашиваю, чего вы хотите, как вы видите рост в школе, да, что я не хочу, чтобы вы тупо вот оттарабанили свой урок и все забыли, вот, хочется такой единый живой организм, то есть хотим сейчас разговорные клубы онлайн вводить, хотим вводить диктанты, это то есть именно на прокачку листенинга и райтинга, вот, много других штук хотим тоже вводить, все просто постепенно, вот, поэтому я думаю, что классных преподавателей, да, это классные люди, прежде всего, которые хорошо знают английский, вот, программа, в принципе, составлена так, что, ну, преподавателю не нужно что-то самому выдумывать у меня в школе, то есть он идет по программе, вот, классно знать английский и быть классным человеком, вот, я думаю, что сейчас таких людей я буду искать как раз на не на даже, а вот люди, которые возвращаются с международных программ каких-то, то есть вот тот же самый year, да, ваш год, соответственно, можно выцеплять оттуда людей, потому что это люди, которые имеют международный опыт, это по-любому классные люди, открытые к миру, они классно знают английский, и может быть, кто-то из них хочет быть преподавателем.
Расскажи о факапах. Какие факапы у тебя были в процессе создания своей школы? Вот что можно избежать на твоем примере?
Блин, я тоже, знаешь, блин, факап для меня — это, там, не знаю, миллион потерять. Вот это факап. А таких каких-то глобальных не было, честно. Ну, единственное, я не знаю, факап это или нет, это вот реально, прежде чем всякими налоговыми штуками заниматься, действительно, наверное, стоит взять консультацию у человека, который это знает, потому что я решила, что я сделаю все сама и набила себе кучу шишек, ну, таких маленьких. Вот, я открыла просто ИП в прошлом году, но пользоваться им стало только вот совсем недавно, потому что волокита была очень большая, там, система налогообложения, касса и много всего другого. Вот, и получается, что как бы у нас в стране так устроено, что как бы ты еще не заработал, но ты все равно должен заплатить. И вышло так, что из-за того, что я открыла ИП в прошлом году, все равно, даже несмотря на то, что прибыли никакой не было, да, налог, он все равно есть. То есть, помимо вот 6%, которые есть, это также устойчивая сумма, она, по-моему, около 80 тысяч рублей в год. Это как бы обслуживание ИП. Вот, соответственно, я не знала об этом просто. Я открыла, потом думаю, ну ладно, когда начну работать, тогда, наверное, и надо будет платить там что-то. Вот, потом мне пришли налоговые отчисления, я такая, это за что? Звоню, такая, это страховые взносы и пенсионные. Я такая, спасибо большое. Вот, это раз, такой мини-факапчик. Юридически тоже, да, прежде чем, там, не знаю, хотите продавать какие-то услуги, нужно заключать оферту, договор оферты, на каких условиях вы будете это предоставлять, потому что, по сути, если нет договора оферты, то у нас действует в России закон о правах потребителя, то есть, допустим, человек покупает урок из 8, пакет из 8 уроков, и услуга считается оказана только тогда, когда все 8 уроков будут проведены, то есть ты спокойно можешь отходить 7 уроков, сказать, мне не понравилось, и тебе обязаны вернуть за все 8 уроков. Даже несмотря на то, что как бы вроде 7 уже проведены. Нет. Вот, соответственно, договор оферты, он предотвращает те случаи, когда человек, да, просит возврат за, типа, полный пакет, хотя ты как бы объясняешь, что алло, я учителям заплатил, я за платформу заплатил, я заплатил там продажнику процент. Вот, случился как раз такой мини-факапчик, когда человек там купил пакет очень большой на 24 урока и сказал, ой, а я передумал заниматься, типа, можно мне возврат? И ты такой, ну нет, потому что уже как бы все. Вот, а причем же у меня были правила в школе, но они были прописаны чисто просто так, знаешь, в файлике, вот, что мы не возвращаем оплату за оплаченный пакет, вот, ну и, соответственно, там это ругань, все дела, по итогу, конечно, все вернули, но просто с того момента я такая, так, я не хочу больше таких ситуаций, что я могу сделать, чтобы таких ситуаций больше не было, заплатить юристу деньги, пожалуйста, он делает тебе оферту, пожалуйста, теперь человек, прежде чем приходит в школу, он подписывает, ну, то есть не подписывает оферту, а там ставит галочку, что он согласен с этой офертой, и непосредственно уже, если человек захочет что-то вернуть, то как бы у нас есть договор, который вы подписывали, с которым вы соглашались. Вот. Ну а так, да, нет больше никаких факапов по сути. Это, понимаешь, это не факапы, это какие-то просто трудности, наверное, с которыми сталкивается любой предприниматель, то, что ты не можешь знать всего.
Спасибо большое, на самом деле очень много полезной и ценной информации, лично я для себя уже узнала. Сейчас мы плавно подходим к концу, я задам тебе несколько вопросов в формате блиц-опроса, ты можешь на них отвечать либо коротко, либо как хочешь, я это комментировать не буду. Что для тебя успех?
Ой, я с психологом просто вчера говорила, она мне тоже вопрос задала. Успех. Для меня успех, вот лично для меня, это когда мое любимое дело будет автономно приносить мне хорошие деньги, я могу на эти деньги, да, как-то себя там обслуживать, свою там маму, папу, семью, и при этом, что у меня будет много свободного времени, которое я буду посвящать своей семье, там, своим будущим детям, мужу, не знаю, будущему мужу, и при этом еще у меня будет оставаться время на хобби свое личное, да, на себя. Для меня это успех, когда ты можешь балансировать среди всех вот этих сфер. Работа, учеба, возможно, да.
Хотела бы уехать из России.
Жить? Уехать жить куда-то?
Да.
Я думаю, что нет. Я придерживаюсь, знаешь, такому правилу, где родился, там пригодился. Потому что, во-первых, ты никак... Ну вот русский человек, он не... к нему не будут за границей никогда относиться так же, как к своему. Да вот каким бы ты классным ни был, но не будут. Ты всегда для них будешь чужаком. Вот, плюс я пожила в Италии, я поняла, что я очень люблю Москву, я очень люблю инфраструктуру, которая есть в Москве, что, блин, я заказываю доставку, через 5 минут на мне под дверью, да, что я заказываю такси, оно стоит относительно недорого, и тоже через 3 минуты у меня под дверью, потому что, чтобы заказать такси в Италии, это я не знаю, там нужно просто пройти 9 кругов ада, и оно еще будет стоить, там, не знаю, $100 за 10 минут, 100 евро. Вот, и еда, в принципе, вообще менталитет. Да, пожить там 2-3 месяца классно, но переехать жить навсегда куда-то я бы не смогла, наверное, потому что, блин, ну, русский русского поймет намного лучше, чем какой-то другой иностранный человек. При этом я не против, говорю, что пожить в каких-то других странах — это классный опыт, вот.
Так, последние два вопроса. Есть ли у тебя какие-нибудь ресурсы или книги, которые ты можешь порекомендовать людям, которые хотят также развиваться в сфере предпринимательства или, может быть, преподавания?
Я говорю, чтобы быть классным преподавателем, вам нужен опыт и понимание того, что вы любите это. И просто смотреть, наверное, на то, просить там других преподавателей, которые уже более квалифицированные, более опытные, просить их посмотреть, как они проводят уроки, а какие источники они используют, какие ресурсы они используют. То есть, чтобы была какая-то такая книга, где тебе вот скажут, как классно преподавать, наверное, ее нет. Ну, можно пройти курс CELTA. То есть CELTA — это прям, ну, это уже такой серьезный курс для тех, кто хочет там в универах преподавать. DELTA — это вообще там еще, кто хочет уже быть там, не знаю, профессором. Вот. А по поводу... Что я могу кидать совет по поводу предпринимательства? Это найти себе наставника. Ну, то есть, это, не, может быть, не обязательно какой-то курс, да, даже. Вот вы хотите, я не знаю, открыть бизнес, не знаю, в бьюти какой-то индустрии. Найдите вы человека, кто уже открыл такой бизнес, напишите ему, скажите, я заплачу тебе деньги, поделись своим опытом. Как ты это делал? Что меня может ждать? Я, ну, вот если бы сейчас ко мне... пришел человек, ну, я просто, видишь, я еще на своем пути только иду, да, если бы я там уже, у меня уже была успешная школа онлайн, онлайн-школа английского, я знаю, что я 100% буду заниматься наставничеством, то есть мне это нравится. Я хочу помогать в дальнейшем людям открывать свои бизнесы, потому что я понимаю, что без вот этого вот, без этого наставничества это сделать почти что, ну, невозможно. Это нужно либо огромный запас денег иметь на всякие факапы как раз, вот, ну, либо вот наставника иметь. Соответственно, если бы ко мне сейчас сказали, да, вот на тебе деньги, научи меня, скажи мне, что сделать, как сделать, я бы без проблем научила. Я думаю, что, может быть, это я только, конечно, про себя сужу, потому что я люблю преподавать и учить людей чему-то, но я думаю, что все равно в любой сфере можно найти человека, который вам не откажет, который вам поможет в этом. Потому что я знаю, что многие великие люди, у них всегда был наставник, который им помогал дойти до этого.
Твой финальный совет, который ты можешь дать амбициозным молодым ребятам?
Не бояться. Ну, то есть даже не то, чтобы не бояться, боимся-то мы все. Ну, знаешь, можно вот бояться и ничего не делать, а можно бояться и делать. Вот я безумно боюсь до сегодняшнего дня. У меня вот Лира, да, недавно спрашивала, там ты... Калис, как ты не боялась открывать свою школу там? Как ты не боялась то-то? Я говорю, почему не боялась? Боялась, я говорю, я до сих пор боюсь, что сейчас, знаешь, что-то, не знаю, рухнет, что-то случится. Ну, все что угодно сейчас может случиться. Вот. Но ты боишься, но делаешь, как бы, вот и все. Потому что, мне кажется, бояться делать и потом там профокапиться — это лучше, чем бояться ничего не делать, ходить на нелюбимую работу, знаешь, где ты получаешь там 40-30 тысяч, ты не понимаешь вообще, зачем ты живешь, вот, и... Но опять же, знаешь, в предпринимательство не всем нужно соваться. То есть у меня просто, например, папа всю жизнь предприниматель, и у меня, наверное, есть какая-то небольшая такая жилка, вот. Многим просто это не дано, и ты вот как их не учи, они не смогут это просто сделать, потому что, ну, вот мне, например, не дано быть математиком, и ты меня сколько не учи, я не буду математиком. Вот поэтому это нужно еще чувствовать, да, то есть не надо вот делать, вы боитесь, вот там, не знаю, у вас вообще нет к этому никакой предрасположенности, и вы такие, ну, ладно, мне вот там сказали бояться, но делать, и пойду, и все там, не знаю, да, все потерять. Нет, нужно как бы адекватно оценивать силы свои, что... Да, я смогу это сделать. То есть, как бы, когда я открывала онлайн-школу, я понимала, что я смогу это сделать, потому что у меня есть определенный пласт. У меня есть деньги, у меня есть блог, у меня есть люди. То есть это все в совокупности вот так соединилось. Вот, то есть это, опять же, я не просто такая сижу, ой, может мне школу открыть? А с чего бы начать? Начну учить английский. Вот, как бы нет. Вы должны понимать, что вы компетентны в этой среде, что у вас достаточно ресурсов, эмоциональных, физических, денежных, человеческих ресурсов. Ну, как бы, когда оно все вот так вот сходится, тогда, наверное, стоит это делать.
Спасибо большое, Алиса. Мне кажется, этот выпуск получился очень насыщенным, очень интересным и полезным для многих ребят. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, что пригласила, правда, очень приятно.
Хлопушка, заканчиваем.
Слушайте подкаст на всех платформах, комментируйте, ставьте ему 5 звезд. Так вы способствуете продвижению подкаста и поможете большему количеству ребят его услышать. Пробуйте, подавайтесь на программы, обязательно делитесь своими историями и помните, что возможность всегда есть.